Шура Би-2, у нас в гостях музыкант и один из лидеров группы Би-2.
Всем привет!
Приветствую. И когда я сказал один из лидеров, у вас вообще есть это разделение? Лидер группы, фронтмен группы?
Знаешь, у нас как-то уже так повелось, так как мы друзья детства, у нас повелось, что у каждого есть своя область деятельности основная. Если это более творческое, это к Левчику, а более, скажем, там административно-творческое ко мне идет.
А песни как выбираете?
На музыку мы встречаем с Левчиком, текст они делают с Яном Николенко, это наш клавишник, уже лет, наверное, 15 они вместе сочиняют тексты. Ну, иногда попадают песни, которые написал Михаил Карасев, который является моим дядей, в альбоме иногда, там, как проект «Нечетный воин». Но по большей части, да, вот так вот все происходит.
Николенко, это ведь интересная история, я расскажу, потому что когда я был совсем молодым журналистом, я приехал на концерт группы «Сплин», и тогда мне удалось взять интервью у Николенко, тогда я узнал, что он как раз был в группе «Сплин».
Да, я достаточно долго был, по-моему, лет 10 в группе «Сплин», и, наверное, в 2008 году, так как мы давно дружили, он остался немножко не у дел, он ушел из группы «Сплин», и мы ему предложили быть клавишником, иногда флейтистом. И так получилось, что у них с Левой получился фантастический тандем, скажем, литературный. И практически все альбомы, я говорю, что если бы не появился Ян в нашей жизни, столько альбомов бы мы не написали. Это вот благодаря Яну. Спасибо, Янчик.
А как это обычно происходит? Вот эта химия возникает или не возникает? И часто ли приходится расставаться с людьми?
Ну, в нашей ситуации мы... У нас Би-2 это вообще такая небольшая семья. И мы стараемся не расставаться, но... Например, 2 года назад Андрюха Звонков ушел, он остался в России, я принимаю его выбор. И сейчас вместо него играет замечательный гитарист, который живет в Израиле, Костя Чалых из кучи инди-групп. Он играл в Текиле Джаз и «Мои ракеты вверх». Сейчас он играет с Би-2 фулл-тайм.
А как вообще меняется восприятие, творческое восприятие, учитывая, что у группы большой опыт, и тут можно назвать даже жизненный опыт. Вот как вы менялись сами по ходу?
Ну, по-разному. Если ты помнишь, как мы появились благодаря фильму «Брат 2».
Но вы были до «Брата 2», ну, просто до... широкая известность.
Нет, широкая известность, да, потому что группа «Би-2» существует. Мы с Левчиком группу придумали в 1988 году, еще и в прошлом веке, представляешь? Мы жили в Беларуси, я жил в Бобруйске, он в Минске, и мы периодически играли по Беларуси, потом 10 лет эмиграции, Израиль, чуть-чуть у меня, у Левчика больше Израиль, потом Австралия. Достаточно долгий период, 9 лет. И в конце 99 года, записав вот этот, вот, скажем так, легендарный альбом «И корабль плывет», который все знают под названием self-title, ну, Би-2, мы появились на пространстве всего СНГ, России, я не знаю, как это сказать. Да, и если ты обратишь внимание по альбому, то где-то к альбому «Молоко» у нас сменился состав, пришли вот все ребята, которые сейчас с нами играют. Это Боря Лившиц, барабанщик, Макс Лакмус, ну вот Янчик, Андрюха Звонков играл, сейчас Костя. И этот состав уже не меняется с 2005 года.
А «Брат 2», вот отношение к этому фильму изменилось?
Знаешь, я тебе скажу, я этот фильм смотрел 2 раза, если честно сказать. Причем «Брат» мы счастливо смотрели в Австралии. Там была такая, и есть телекомпания CBS, государственная, и они иногда по пятницам крутили вечером всякие фильмы из разных стран. И мы случайно наткнувшись, посмотрели первый «Брат», потому что интернета не было тогда практически. И, в принципе, он нам понравился. А «Брат 2», ну, Балабан – великий режиссер, это однозначно, да. То, что из этого фильма сейчас делают, скажем, вывеску политическую, это, конечно, не очень хорошо. Но саундтрек, причем, знаешь, как вообще мы попали в фильм «Брат 2»? Если ты помнишь, когда Сереж Бодров входит по клубу, там везде висят афиши ДДТ.
ДДТ.
И саундтрек должен был делать Юрий Ульянович. Но он почитал сценарий и сказал, я в этой фигне участвовать не буду. И тогда Балабанов позвонил Мише Козыреву, и он тогда был директором нашего радио. И Миша поехал в Санкт-Петербург, там были такие чемоданы с кассетами. И по счастливой случайности первую кассету, которую он вытащил, был альбом Би-2, который еще не вышел. Он поставил. И офигел, говорит, все, делаем саундтрек на этой группе. Вот как у него была с братом, с первым, она научилась. И Миша мне позвонил, говорит, Шурик, давай уговорим его, пусть оставит несколько песен, чтобы там попали остальные группы. Ну, как, если помнишь фильм «Ромео и Джульетта» с Ди Каприо, да? Когда да. Такой большой саундтрек. И, чтобы ты понимал, на песню «Полковнику» никто не пишет, мы вообще ставку не ставили. Это для нас был проходной трек. Причем у нас денег хватило в Австралии записать 11 песен. И «Полковник» была 11-я песня, потому что Левчик хотел другую песню. А я поклонник группы Sonic Youth, такой шугей из инди-группы. Я хотел, чтобы через всю песню была гитара тяжелая. Причем тогда, опять же, интернета практически не было. И мы не знали, что существует определенный формат. Но, грубо говоря, песня «Полковник» — это единственная песня, которая звучала на русском радио, где от первого до последнего аккорда звучит дисторшн, потому что там это типа запрещалось. И после этого мне многие артисты, как там «Гости из будущего» и «Рокеры», говорили: слушай, а так можно, что... Вот, и мы на эту песню вообще не ставили ставку, это была, ну, просто проходная песня для нас. Ну да, «Маркес», а там, по-моему, «Варвара и счастье» звучит.
Да, «Варвара».
Да, и вот как-то все это выстрелило, и для нас было большим удивлением, что эта песня стала определенным флагманом.
Там многие выстрелили, тогда, конечно, стало главной песней. Это «Полковнику никто не пишет», ну, там да. смысловые галлюцинации, «Вечно молодой», «Вечно пьяный» и так далее. Вообще, вот это удивительно с точки зрения это подбора музыки. Этот Козырев был продюсером, он подбирал музыку. Или это заслуга режиссера? Вообще, что тогда? Почему случилось?
Вот я думаю, это такой симбиоз. Они вместе это придумали, потому что, насколько я помню, Миша мне рассказал, они подставляли под каждую сцену какую-то песню, и вот она начинала работать.
А как быстро вот это приходит понимание, осознание, что все, пошел, процесс пошел? То есть вот вышел фильм, состоялся его премьера.
Ну, у нас, если, знаешь, когда нас спрашивают, вот вы помните момент, как вы стали популярны? Да, это стали, май 2000 года, это первый фестиваль «Максидром», выход «Брата 2», и мы были первой группой, которая подписала Sony Music контракт. Вот, и уже в июне мы звучали из каждого утюга.
Ну, ты сказал, что два раза смотрел этот фильм.
На премьере.
Да.
И потом как-то через пару лет.
Вот. Не менялось отношение к нему, вот именно в контексте времени?
Ну, знаешь, тогда, когда этот фильм вышел, все эти приколы, скажем, не то чтобы националистические шутки Балабанова, они тогда воспринимались совсем по-другому. Сейчас, конечно, это воспринимается... Но я благодарен этому фильму, тем более ты в курсе, да, что из фильма вырезали нас, и в каком-то году поставили «Шамана, я русский».
Это очень странная история, как можно вырезать главный хит этого фильма, но...
Нет, слушай, мы в какой-то момент перестали выступать на этих концертах «Брата 2», потому что что-то, ну, мы сами были самодостаточны. Не, по сей день происходит, они все ездят с этой вывеской «Брат 2». Слушай, для народа это культовый фильм.
Вот интересно, что для Би-2 это стало стартом, но вы не остановились на одном хите или на двух хитах. А у Би-2 очень много узнаваемых песен. И я как раз с друзьями эту тему как-то обсуждал. Получается, что у Би-2 в каждом альбоме есть хит. Вот это же не всем удается.
Сегодня... Эту магию, вот, не знаю, как это происходит.
Но это... нельзя рассчитать, нельзя
абсолютно еще нельзя рассчитать.
А мой рок-н-ролл?
Это вообще было... Удивительная для меня история. Знаешь, как мой рок-н-ролл вообще в программе появился? Эту песню, текст этой песни писал мой дядя Михаил Карасев еще в далеком 88-м году. Я в Австралии нашел текст этот. Ну, у меня там всякие группы были джазовые. И я эти три аккорда начал как-то ее петь. И представь, вот мы стали популярны, мы в сентябре поехали тур по Сибири. У нас там 20 стадионов. Нас разыгрывали «Океан Эльза», «Найк Борзов». А у нас в программе 9 песен, но больше нету. И, значит, заканчивается стадион, все говорят, еще мы играем 3 раза «Полковника», 3 раза «Варвару». И в какой-то момент Левчик говорит: слушай, Шурик, у тебя же была вот эта фигня на 3 аккордах, давай-ка ты ее будешь петь, а я хоть перекурю, передохну. Так я сделал быстро с группой аранжировку, и как-то она покатила. Потом я подумал, а я любитель современной классической музыки, минимализма. Музыка а-ля Стив Райх, Майкл Найман. И я туда привнес вот этот вот этот движ современной классической музыки. И все хотели, чтобы там пела Земфира, но мне показалось тогда, что Чичерина, энергетика будет правильная, Юлина. Ну, мы же не знали, во что это все превратится. Но это не важно. И какой-то момент песня так выстрелила. Причем еще клип был с Ингеборги Депкунайта. Почему Чичерина не снялась в клипе? Потому что ее тогда выпускающая компания Real Records что-то объявила нам $30 000 за ее участие. У нас клип бюджет был 20 тысяч или 30. И мы в Лондоне познакомились с Ингеборгой и уговорили прилететь на сутки и сняться в клипе. И по счастливым, магическим образом песня выстрелила. Причем я помню, мы ездили там по всяким городам, тогда еще в начале нулевых, там Крым и все, идет песня «Мой рок-н-ролл», и диджеи не вырезали эту среднюю часть минималистическую, да-да-да-да-да, и народ просто в ступоре находился, типа, что это такое? Вот, потом мы начали вырезать эту часть, ну, чтобы песня была как рок-баллада.
А выбор Ингеборги, это тоже интересно. Вот.
А мы с ней познакомились как-то, и благодаря Мише Сигалу, замечательному режиссеру, вот он придумал для себя движ, что мы будем целоваться. Причем там очень смешная история. Значит, это все снималось в Москве, там какая-то квартира, студия. И, значит, Миша такой, нас подвешивали на какие-то тросы, там, экшен, целуйтесь. Ну, я, естественно, целуюсь, я же не знаю. Ингеборга говорит, Шура, есть специальные технологии, как надо целоваться, но не целоваться, я же не знал. Она мне научила специальной актерской технологии, как целоваться, но не целоваться по-настоящему.
Ну, вообще сложно музыканту сниматься в клипе и вот ну, играть какую-то роль.
Это ну, в этом отношении Левчик намного круче актер, чем я, потому что я не актер, и Левчик даже у него были киноопыты, даже какие-то в сериалах. И это. Но там как-то все было логично и как-то все прошло быстро. Ну, это, слушай, это было уже больше 25 лет назад почти.
Но есть вещи, которые не устаревают, они не набивают оскомину. Вот когда каждый день, там, не знаю, каждый концерт говорят полковнику.
Смотри, для этого Би-2, вот ты же был на концерт с оркестром, когда нам скучно играть электрическую программу, поэтому мы придумали оркестровую программу. Причем у нас оркестры сделаны очень... подход был, сейчас я тебе расскажу, что ты поймешь. Я являюсь поклонником группы Portishead и Bjork, и когда-то в 90-х я слышал, как они делают с оркестром, и где-то в 2003 году мы познакомились с оркестром, тогда это был оркестр налоговой полиции, по-моему, под управлением полковника МВД Ароновского Феликса. Я услышал, как они играют Астора Пиаццоллу, и я пришел к ним на репетицию, и там был аранжировщик, Геннадий Корнилов, который уже достаточно взрослый тогда был, он делал аранжировки для Муслима Магомаева, Тамары Миансаровой, Кристалинской. Я подумал, я им говорю, вот, ребят, ну, мужчины, а вот что, если мы так сделаем, как Бьорк и Порцевый мир? Не-не-не. И тут я понял, что надо играть в забытый жанр, скажем, золотого века советской эстрады, конца 60-х, 70-х. И мы взяли, переделали «Полковника», «Последний герой», вот в те... в те годы. Убрали практически весь рок-н-ролл, поэтому это сработало. Второй аранжировщик у нас был, он с нами не общается, сказал, что мы враги, Гаврилов. Он был ученик Тихона Хрейникова, и там немножко современной классической музыки. Но последние лет пять мы сотрудничаем с Людоком Дрискалом из Лос-Анджелеса, который делал все аранжировки для Ханса Циммера. Поэтому вот ты был на концерте, там от советской эстрады до Бондианы и до Ханса Циммера.
Это было такое ощущение? Киномузыки.
Да, да. И рока как такового мало, потому что когда я увидел Металлику, там они начинают, гитары врубают, и оркестра не слышно.
Ну вот с оркестром это интересно, да, потому что у Би-2 получилась такая синергия, которая уже на протяжении многих лет.
Вот, знаешь, с 2003 года, причем я тебе скажу, ты был на концерте в Риге, один из лучших, а может быть лучший европейский оркестр, это Рижский симфонический, с которым мы играем, мы сейчас поедем с ребятами в тур по Англии и Ирландии, вот буквально через неделю. Вот, это один из моих любимых оркестров.
А классическая музыка, кто наиболее сильно на тебя повлиял из классической музыки?
Я тебе говорю, ну, понятно, что, допустим, там Римский-Корсаков, Рахманинов, Бах, это, но я больше интересовался минимализмом, это вот Стивом Райхом, вот современной классической музыкой, где нетрадиционные решения музыкальные происходят.
А Пиарт?
А?
Или Пиарт?
Габайдулина, конечно же, да.
А Шнитка? Вот интересно, Шнитке. Это Шнитке с академической музыкой, Шнитке с киномузыкой.
Кажется. Ну, это как Шостакович. Он же писал песни, и там пятая и седьмая симфония — это же великие произведения. Ну, да, все это как-то было.
Ну, вот все-таки, если как раз есть еще песня, альбом «Myself», который Селин Дион поет, там же Рахманинские как раз мотивы песни. Там есть из концерта Рахманинова. И это интересно, как интегрируются какие-то темы или приемы из классической музыки уже в рок-исполнение или в поп-исполнение. То есть там есть свои законы?
Как это в поп-музыке?
Нет, ну в рок.
Скорее, я не знаю. Мы ничего не высчитываем. Все происходит, скажем так, естественным образом. Плюс ко всему мы командные игроки. И когда мы работаем, допустим, с оркестром, мы берем аранжировщика, там дирижер задействован. Это целая команда работает над этим. Это нельзя сказать, что это вот один человек взял, все сделал. Это мы командные игроки с Левчиком. И со всей группой.
Когда исчезла Чичерина, а песня «Мой рок-н-ролл» остался, значит, на концерте в Риге Дарья Чеперева была.
Это да. Кстати, у меня с Дашей, с замечательными девчонками, есть женский бэнд, называется «Шура Би-2 бэнд». Я и шесть девчонок. Там играет Неля, которая с Манечкой играет, да, Даша Чеботарева, Беата, Аня, Волха, вот, замечательный состав, мы иногда играем концерты, вот, и, ну, Даша замечательный молодой исполнитель, у нее большое будущее.
Что касается нового альбома?
Новый альбом вышел сегодня, мы его делали 4 года, альбом называется «Путешествие вокруг солнца», в который входит 10 песен плюс 2 бонуса. Ну, если есть интерес, зайдите, послушайте. А, ну, знаешь, очень тяжело говорить о своем альбоме, но, походу, это получился один из лучших альбомов за последнее время. Это, я в двух словах расскажу, этот альбом завершает трилогию. Первый альбом был «Горизонт событий», где песня «Виски», «Пора возвращаться домой». Этот альбом был потом предвестник того, что что-то должно произойти. Потом появляется альбом «Аллилуйя», который был написан в ковид, начало войны, и, естественно, ну, нам всем грозит большой. А вот этот альбом «Путешествие вокруг солнца» говорит о том, что будет дальше. Ушла рефлексия. И поэтому, если вы хотите узнать, что будет дальше от группы Би-2, послушайте альбом «Путешествие вокруг солнца».
Вот интересно, а вот эта трилогия, тут две астрономические темы, одна религиозная. Это так задумано было? Потому что «Горизонт события», как мы знаем, это черные дыры.
Да.
А «Путешествие вокруг солнца», ну, тоже ближе к
солнцу. Знаешь, я об этом даже не задумывался. Вот ты задал хороший вопрос. Я об этом не задумывался. Вот как-то так все получилось.
Некая космическая такая. Ну вот ощущение того, что что-то случится, оно как приходило? Даже на музыкальном и на человеческом уровне. Вот если говорить о первом.
Ну вот смотри. Песня «Я никому не верю», Би-2, была написана, текст, уже мы ее закончили где-то в октябре или ноябре 2021 года, когда никакой войне, даже и мыслей не было никаких. И смысл песни иногда доходит до самих авторов. После того, как, когда началась война, и только тогда я Любчику Янчику сказал, говорю, а что, нельзя было мне раньше сказать, что будет вот так? Я бы определенных действий не делал. То есть все произошло, как в этой песне. Да? Но это было все за полгода предусмотрено каким-то образом. Иногда, знаешь, некоторые песни, вот стоишь, поешь песню «Моя любовь», уходили в плавание за чужие гавани вести войну. Опа! А разве это об этом, описался другом? Поэтому, слушай, мы об этом не думаем. Вот так это происходит и происходит.
Ну, когда сейчас обращаешься к некоторым текстам, рок-текстам, если мы говорим русскоязычный сегмент, я знаю, что многие музыканты не любят эту формулировку «русский рок» и стараются от нее подальше. Но все-таки есть тексты, они ведь... У многих групп такое предупреждение, что может быть, от Шевчука до Би-2, то есть, кажется. Ну, просто мне интересно, что? Интересно, вот это формулируется в тексте, появляется?
Нет, это ничего не закладывается. Я же тебе рассказываю, что иногда проходит время, и ты потом понимаешь, конечно, до тебя потом доходит.
То есть, раньше сформулировано в тексте, а потом уже приходит осознание этого текста.
Через какое-то время, конечно. Я же тебе сделал примеры, рассказал сейчас.
Ну, а что касается «Майского грома», это ведь тоже... это
«Летний гром».
«Летний гром», да-да-да.
Да, это, кстати, великая песня. Левчик не хотел ставить в альбом, и мы с Яном уговорили. А знаешь, я эту песню тестировал, ну, так как я еще периодически живу в Калифорнии, кроме Риги и Европы, и там у меня большая комьюнити ребят, которые приехали из Украины, и я вот стал девчонками, на втором припеве все начали плакать. Ведь же песня, ты слушаешь, доходя до припева, до последней строчки, не понимаешь, о чем песня. И знаешь, это большое, я, конечно, не буду нас хвалить, но больше Янчика с Левчиком, большая заслуга написать песню о войне, не сказав ни одного слова о войне. Да? И ты все понимаешь, это не бомба, а просто летний гром. И это отзывается не только в Украине, сейчас уже и в Израиле отзывается, и где угодно.
А как вообще война, особенно в Израиле еще в том числе, потому что вы жили же в Израиле.
У меня родители там живут. Слушай, они сейчас бегают каждые 2 часа по бомбоубежищу. И куча друзей наших. Ну, давай оставим эту всю тему. Да,
я по-другому сформулирую. Да. А для музыканта вот то, что происходит, вот когда время такой глобальной турбулентности, это как отражается на творчестве?
Вот. Поэтому послушайте альбом «Путешествие вокруг солнца». Это вот так и отражается.
Но это вот когда болит, когда... Я просто не знаю, как это... Понятно, что мы говорили, что это магия, не всегда понятно, как это работает, но это интересно, как такое время рождается, и как мы будем это воспринимать лет через 20, через 30.
О, ты у меня спрашиваешь, пусть для этим занимаются
журналисты. Мы можем на это посмотреть с точки зрения вообще там литературы, искусства 20 века. Мы сейчас видим...
Сейчас то, процесс что... идет намного быстрее, если ты обратил внимание, да? Если вот, допустим, осознание немецкого народа про Холокост пришло через 20 лет, я думаю, что сейчас процессы идут в любом случае намного быстрее. Поэтому осознание придет намного быстрее.
Песня «Молитва». Это песня к фильму «Метро», да, если не ошибаюсь?
Нет, песня уже была написана, они взяли просто готовую песню.
Но это вот песня, которая тоже не стареет, мне кажется.
Ну да, есть песни. Но вот сейчас мы... У нас дело в том, что вот сейчас мы доигрываем концерты в туре, оркестры. С начала октября мы поедем, я думаю, полтора-двухгодичный тур «Путешествие вокруг солнца» альбома. И начинаем составлять песни. И без 10 хитов мы не обойдемся. Иначе нас просто зритель на вилы посадит.
Агата Кристи недавно был концерт, и там ты тоже выступал.
А, у Глеба, да, я пришел к Глебу в гости, мы с Глебом дружим, не видимся редко, да.
Там я не был на этом концерте, мне рассказывали друзья, сказали, что ты сказал, что если бы не было Агаты Кристи, не было бы и Би-2.
И не только Би-2. Дело в том, что Агата Кристи в 90-х, это была первая группа, которая стала продавать не «Старая гвардия», «Аквариум», «Машина времени». Это была группа, которая, грубо говоря, мы все одни плюс-минус ровесники. Би-2, Сплин, Мумитроль, Земфира. Которая стала продавать рок-н-ролл, ну, как коммерческий продукт в хорошем смысле. И если бы не было вот этого опыта, возможно, бы не появились все, ну, группы. Но просто Би-2 является большим поклонником группы The Cure, как и Агата Кристи. Я считаю, что альбом «Позорная звезда» — это великий альбом. А, кстати, я недавно читал, что Вадик Самойлов... Типа говорит, хорошо, что этот альбом «Опиум», типа, убрали всех
площадок. Там же вычеркивают название, да?
Не будем про этот бред говорить даже, это смешно. Это просто смешно.
Ну, много драм, вот, получается, что там родственники расстаются, музыканты расходятся, окей, там, и все вот это происходит, такой разрыв связи, он везде, повсеместный. В рок-музыке тоже, да, сейчас мы это наблюдаем?
Ну... Да, слушай...
Ну вот у вас история с Чечериной, понятно, это прям такой очень гротескный.
Ну, мы с ней давно уже не общаемся, потому что Юля, я бы скажу, заболела. Она больной человек, посмотри на нее, да? Еще это произошло в 2014 году, когда «Крымнаш» случился, и когда мы попросили, Лёва попросил не петь эту песню, мы рок-н-ролл, у тебя есть свои песни, она его послала куда подальше, и сказала, покупай билет в Израиль, и типа... Ну, понятно, мы...
Из песни слов не
выявили. Кстати, но мы выпустили на Новый год версию с Лизой Монеточкой. Мы играли на фестивале в Праге и записали лайв-версию, да, и сделали, добавили то искусственный интеллект чуть-чуть, и сделали такую концертную версию, которая как и нравится, так и не нравится поклонникам нашим, и, потому что кто-то считает, что Юля спела лучше. Нет, просто другое прочтение этой песни.
А Земфира у вас...
Ну, видимся, когда видимся. Ну, хотя мы рок-н-ролл, по-моему, перепели все девушки русского рока и не только. И Земфира когда-то пела на каком-то эфире, и Дин Арбины мы пели. Ой, со всеми.
Ну, а Земфира сегодня, можно сказать, что она один из лучших музыкантов
рока? Конечно, это гениальный музыкант. Я однозначно скажу, это гениальный музыкант, который пишет просто фантастические гениальные песни. Я не побоюсь этого слова.
Вот здесь всегда возникает такой вопрос. Есть альбомы, которые, может быть, написаны там, не идеально с точки зрения звука, но они становятся великими.
Не, у Земфира все в порядке со звуком. Это, кстати, одна из немногих групп. Би-2, Мумитроль, Земфира, которые очень заморачиваются на звуке. Три группы.
Нет альбома, который, вот вы сейчас сказали, что-то там недоделано именно с точки зрения звука. Там первые альбомы, когда начинают...
Первый альбом прекрасно звучит даже сейчас. Вот включи... альбом «Метро Ликра», допустим, включи первый альбом «Земфира» и «Би-2», и ты их можешь слушать. Я не буду называть артистов, которые экономили на звукозаписи, которых слушать сейчас, конечно, тяжеловато.
Вы «Земфира» не планируете делать коллаборацию сейчас, в ближайшее время?
Нет, ничего не планирую. Ну, мы видимся, привет-привет иногда, да, периодически, да. Мы где-то на каких-то концертах, когда пересекаемся.
А «Монеточка», она для этого поколения. Я понимаю, что музыканты не любят такие сравнения. Я сейчас
хочешь сказать, что «Земфира» для молодежи?
Да.
Я слышал это уже. Да.
Ну, я тоже слышал.
Ну, возможно, потому что к ней на концерты ходят дети, молодежь. Это замечательно. Но я бы не сказал, что «Земфира» — это «Земфира», «Монеточка» — это «Монеточка». Здесь лучше не смешивать это.
Ну, вот когда вы записывали, ты сказал о том, что кому-то, может быть, не понравилось, кому-то понравилось, а тебе как?
Я посмотрел комментарии, потому что народ там, ну, понятно... Да нет, все нормально. Слушай, это концертная версия, от нее ничего не надо ожидать. Там народ, вот это... Мы взяли, спели на концерте, поэтому эту песню нигде не издаем, только как видеоклип в Ютубе. Это концертная версия, вот и все.
А со Сплином у вас как сейчас, учитывая,
что... Прекрасно. Я Сашу видел летом в Юрмале. Мы долгое время не общались и обнялись. Хорошо поговорили. Сплин пишет фантастические песни. Да.
А у вас же было, долго не общались, потому что был конфликт, да, у Би-2?
Мы не будем про это говорить.
Да? Да. Ну, в общем...
Ну, был конфликт, был закончился.
Инцидент прошло, инцидент исчерпан, да,
конечно.
А еще легко идете на примирение?
Я абсолютно, да, я не злой человек. Я надеюсь.
По поводу выступлений можно пригласить наших зрителей, когда, где можно вас увидеть.
А, если говорить... Нет, смотрите, мы, у нас завтра будет концерт в Ереване с симфоническим оркестром, потом мы едем на тур Лондон-Дублин-Манчестер, потом у нас польский тур, и потом мы только будем играть летом на фестивалях. А, кстати, в конце августа мы будем играть в Дзинтере в Юрмале, это будет акустическая программа, скоро увидите рекламу. Потому что год мы не будем играть больших концертов ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе. Но в Риге будет акустический концерт в Дзинтере в конце августа.
А сейчас маршруты как планируете и насколько вот вопрос...
Смотри, сейчас мы доиграем концерты, это программа All the Best и оркестры. А вот с 13 октября у нас уже скоро, мы объявим в конце апреля, тур на полтора года. Так что вы найдете, я думаю, все свои города.
Но Таиланд, почему я упомянул про маршруты, история с Таиландом,
наверное, не собираюсь ехать.
Вносят коррективы, то есть есть страны, которые уже нет.
Ну, смотри, да, конечно, Казахстан, потому что мы там почему-то запрещены, как и Земфира, хотя там очень много наших поклонников. И когда пошла атака в 22-м году на Би-2, мы в Казахстан ездили на протяжении 3 месяцев, раз в месяц собирая большую арену. Может, Узбекистан сделаем, но Таиланд тоже не поедем. Но планирую в следующем году добраться все-таки до Японии, Кореи, Сингапура и родной моей Австралии, в которой не был уже 15 лет. Там будет Мелбурн, Сидней.
Для тебя стало неожиданностью то, что произошло в Таиланде? Потому что Лева у нас был в эфире, он говорит, ну мы думали, что ну, кто будет нас атаковать. А там прямо атака на самом высоком
уровне. Ну да, потом, когда уже сопутствующий элемент, мы узнали, что дали взятку этому генералу, большие деньги, чтобы нас пожесть. Но нам бы ничего не грозило с Левой. Нас бы депортировали его в Израиль, меня в Австралию. У нас было три музыканта, которых могли депортировать в Россию, и чтобы было там, непонятно. Но про Таиланд мы уже наговорили столько, поэтому...
Ну, для тебя эта история не стала болезненной? Но...
Да нет, эта история дала, кстати, возможности, и появились некоторые песни, как «Незримых ангелов» и все такое.
Все-таки даже несколько дней в такой изоляции, в таких условиях, это не самое...
Ну, я никому и не советую попадать в Таиланде в тюрягу.
Но вообще, если говорить об экстремальном опыте во время гастролей, там, не применительно к Таиланду, какой у тебя был самый такой опыт, который ты вспоминаешь?
Ну, вот Таиланд был самый экстремальный опыт.
То есть за последние годы он...
Ну, вообще, да. Потому что в тюрьму мы не попадали особо никогда.
Ну, а ты понимаешь, почему российская власть так взъелась на вас? Ну, то есть нужно было заказать, дать взятку, судя по всему, большие деньги. Ну, то есть это такая цена.
Да, ну просто слушай, я думал, знаешь, что мы же не политические деятели. Ну, окей, opinion leaders, назовем это так. И знаешь, и когда я помню, я большой поклонник Битлз и читал, ну, знаю историю Джона Леннона, как FBI за ним там следила, я думал, что ну это типа все это уже в прошлом. Оказалось, что. История повторяется с периодичностью, ну, немножко по-другому, но повторяется.
Но это признание статуса вот лидера
мнения. Да какого статуса? Я об этом вообще не думаю. Потому что мы занимаемся музыкой, а не политикой.
Ну, музыканты и литераторы, мы видим, что происходит, да, они становятся действительно целями, потому что люди несут смысл. Вот я так понимаю.
Наверное, да. Слушай, спроси тех, кто заказывает атаки. Лучше спроси у них, зачем
ну,
мы...
Ну, я не буду спрашивать фамилии, но ты знаешь, кто это? Кто за этим, за всем?
Я знаю.
То есть вот именно...
Я сейчас знаю.
Но это высокое.
Ой, слушай, давай, я же тебе сказал. Окей, не хочу я об этом говорить. Окей. Давай, весна наступила, прекрасная погода.
Ты хорошо, тогда про Ригу. Как тебе в Риге?
А, я периодически приезжаю в Ригу, замечательный город. Тут у меня много друзей. И летом здесь вообще прекрасно. Так что Рига...
Ну, вообще, это уже можно сказать, что... как, скажем так, у тебя достаточно большой опыт жизни в разных городах. А вот этот кочевой образ жизни, не кочевой образ жизни, можно так
это... Ну, уже, а что делать? А, знаешь, у меня дом в Сан-Диего, в Калифорнии, я его купил как дачу. Оказалось, что теперь периодически я живу там, потому что в России мне нельзя. Ну, и в Европе. Ну, Рига удобна, потому что это близко к Европе, когда европейский тур, я нахожусь либо здесь, либо во Франции. Когда американские туры и каникулы, конечно, провожу в Калифорнии. Там хорошо.
Макаревич, БГ, Шевчук, пересекаетесь, работаете?
Конечно. С Андреем Макаревичем мы... у нас есть такой проект «Нечетный воин», который песню написал Михаил Карасев. Там Андрей последние 3 альбома спел достаточно много песен. С Иванычем виделся в августе на его концерте, и также с Борей Гребенщиковым тоже виделся в августе. Ну, иногда созваниваемся, переписываемся, поздравляем с днем рождения. Ну, с Андреем видимся больше. как и Слаймой. Ну, тем более, у них сейчас проект интересный у Андрея Слаймой. Совместный.
Слайм уже у вас на концерте год
назад. Да, у нас же Слаймой дуэт есть. У меня Слаймой. Я сделал такой дэнс, диско-хаус трек. В прошлом году вышел. Называется «Танцуем». Мы Слаймой его презентовали в Дзиндере, когда у него был фестиваль.
Ну и задам вопрос, который журналистов учат не задавать. Какие ваши творческие планы?
У нас альбом вышел. Вот наши все творческие планы. Ну,
сейчас все сконцентрируем вокруг него и вокруг тура.
Конечно, только это, да. А там посмотрим, что будет.
Ну что ж, спасибо.
Класс, за то, что очень приятно было пообщаться с тобой. Да.
И до следующей встречи.
Да, всем удачи, хорошего настроения. Rock'n'roll forever.
Спасибо.